Продолжается вечерний экспертный эфир на волнах радио «Эхо Перми» и обсуждаем самые актуальные новости этого дня. Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за стихийные свалки. А в Перми планируют создать национальный парк возле Кунгурской пещеры, чтобы уберечь от плохих туристов, которые вредят экологии. Ну и с комментарием мы, конечно же, обратились к экологу. Юрий Хохлов с нами на прямой связи. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте начнем по порядку. По поводу стихийных свалок, что можете сказать вообще? Насколько это актуальная инициатива от Госдумы?
Ну, инициатива эта очень актуальная, поскольку эта проблема очень актуальная. Как мы знаем, то есть любой житель может увидеть, что сейчас особенно кто за грибами, например, ездит, может увидеть, что у нас везде эти стихийные свалки образуются.
Угу. Да, особенно когда еще нет травы, если выйдешь в леса, вот снег стаял, а трава еще не проросла, это видно. Но как, по-вашему, решит ли ужесточение наказания эту проблему? То есть максимальный штраф до 200 тысяч рублей. Как-то нужно найти еще виноватых, увидеть, кто эту стихийную свалку организовал и там на чьей она территории, кто виноват.
Ну вот вы сами же, можно сказать, ответили на этот заданный вопрос. Действительно, дело ведь не в том, ну, конечно, это очень важно, что есть правовое основание, да, ну, появится правовое основание для такого, ну, серьезного наказания, но вопрос, как найти виноватого, да, и как вообще довести дело в итоге до...
Привлечения к ответственности.
Привлечения его к ответственности, потому что стихийные свалки, они потому и стихийные, что в их создании зачастую участвуют, что называется, всем миром туда. И вычислить вот этого виновного конкретного и потом доказать его вину – это очень сложный вопрос. Поэтому вот сама инициатива, конечно, очень актуальная и важная, но как она будет реализовываться на практике, у меня пока понимания, честно говоря, нет. Единственный механизм, наверное, это по собственнику земли, но тогда, наверное, большинство таких наказаний ляжет, опять же, на государство, потому что вот в лесу это, как правило, государственная земля, да, ну, там, муниципалитет какой-то местный, да, ну, если это таким образом будет работать, из бюджета будут закрывать, ну, не знаю.
Хорошо. А у экологического сообщества есть какое-то понимание, представление, концепция, как можно эту проблему решить или хотя бы подступиться к ней, чтобы сделать ее не такой ужасающей и огромной?
Ну, это очень тоже опять вопрос сложный, да. Есть один, скажем, проверенный способ, но он очень...
Негуманный?
Точный. Это, конечно, экологическое просвещение населения, которое будет работать... С одной стороны, как пряник, когда мы прям формируем эту экологическую сознательность и что-то в процессе вкладываем, и позитивное, то есть какие-то бонусы, да, за это просвещение. А с другой стороны, вот этот кнут, когда мы наказываем, если, причем действительно оперативно и существенно, если человек нарушает вот эти законы. Это работает в странах Европы, там, ну, то, что мы называем цивилизованными странами в этом отношении, это работает, но это десятилетие такой работы. У нас оно делается сейчас, ну, на самом там, первом уровне, первичном, и не вкладывается столько средств и в это, в экологическое просвещение. Поэтому вот это наиболее такой эффективный способ, но он очень сложный, долгосрочный. А в какой-то в краткой перспективе, ну, решения я не вижу.
Угу. Да, ну давайте поработаем с вами тоже просветителями и скажем нашим слушателям, хотя я думаю, что это исключительно воспитанные люди и просвещенные. Так, ну вот теперь в скором времени, точнее, когда будет принят, уже точнее заработает этот закон, принятый в окончательном, заключительном третьем чтении, например, выбросить мусор из автотранспорта может обойтись вам в 200 тысяч рублей, а еще могут конфисковать само транспортное средство. Поэтому, друзья, категорически не рекомендуем. А вторая тема, к которой хочется, чтобы наш эксперт-эколог Юрий Хохлов прокомментировал сейчас, это инициатива Русского географического общества. Оно предложило создать возле Кунгурской пещеры национальный парк? Потому что вот к такому выводу пришли исследователи, что местная экосистема находится под угрозой, а все из-за туристов. Юрий, что скажете, как оцениваете там ситуацию? Согласны ли с экспертами Русского географического общества?
Да, я соглашусь с коллегами, потому что действительно территория очень, ну, скажем, посещаемая. И, опять же, вот то, о чем мы говорили, в силу низкой экологической культуры, конечно, она деградирует от вот этого чрезмерного посещения. Это мы наблюдаем и на пермских территориях, там Черняевский тот же лес, да, также сильно деградирует. Это понятно. Вопрос, опять же, в том, поможет ли статус национального парка решить эту проблему. Но это будет зависеть... То есть само по себе это работает, опять же, вот в таких странах, как США, где вот это национальные парки являются одной из основных стратегий сохранения природных территорий, там это работает. У нас заповедная система развивалась много лет, и она как бы является... такой основной, скажем, стратегии здесь. Национальные парки не так распространены. А здесь будет вопрос функционирования, то, как он будет работать, то есть будет ли сделана грамотная эта система распределения туристов, как она положена по, ну, скажем так, по определенным нормативам при создании этой структуры. Если все будет сделано грамотно, то, я думаю, это решит проблему, да.
Угу. А грамотно это как? Есть какие-то примеры, может быть, в России или даже в Пермском крае, как это должно быть организовано, чтобы туристы не заезжали, например, да, не разводили костры вот в какой-то территории, которая вызывает опасения, что находится там под угрозой?
Ну, в Пермском крае у нас национальных парков нет как единиц. Ну, насколько я знаю, может быть, я уж что-то пропустил. А грамотно это когда есть ядро в центре, которое вообще не посещается, да, туристами, где проводятся научные какие-то исследования, где сохраняется природа в первозданном виде. Ну, не знаю, насколько в случае с Кунгурской вот эти территории это вообще возможно. Но обязательно также выделяется зона, где, собственно, туристы вот в массе посещают, то есть там инфраструктура, благоустройство соответствующее. Ну, то есть самые элементарные – это туалеты качественные, это точки питания, продажа сувениров. И, в принципе, большинству людей это будет достаточно. Ну, то есть и какие-то организованные экологические тропы, опять же, где они могут вот без особого нагрузки на экосистему посмотреть то, что они хотят, попить там, я не знаю, кофе, фотографироваться. И это будет основной запрос, скажем, вот массы туристов. Угу. Ну, а дальше уже другие зоны, где будет существенно меньше нагрузка, то есть там тоже надо это все грамотно планировать. Ну и вот очень важно сохранение некой такой заповедной зоны, где, в принципе, там только единичные какие-то, и то в рамках научных исследований будут посещать. То есть если эта структура будет создана, а это недешево, ну, при, вот, опять же, грамотном исполнении это недешево, то, я думаю, это все заработает. Но пока вот для меня это, опять же, вопрос реализации идеи. Сама идея хорошая.
Угу. Ну, на самом деле, мне тоже стало любопытно. В Пермском крае у нас около 700 особо охраняемых природных территорий, 2 государственных заповедника, и есть национальный природный парк Сылвинский. Правда, нет пока понимания, чем отличается этот статус, например, от там, особо охраняемых природных территорий. То есть, больше ли защиты получает этот кусок природы от государства, чем, скажем, особо охраняемая территория?
Ну, он не больше получает. Как раз вот почему он не так известен, потому что он особо ничем и не выделяется. То есть, если заповедники, они действительно обладают статусом, и они на слуху, то национальный парк вот в Сылвинске, я вот, например, ну, к своему стыду даже не слышал, что он есть, а как раз национальный парк призван вот это вот экопросвещение и проблемы эти и решать. То есть туда приезжают туристы и получают эту качественную услугу по экопросвещению, потому что заповедники все-таки это другой формат немножко. Совсем. И поэтому, если он вот так широко неизвестен, ну, значит, он особо в этом статусе и не работает. То есть, это, значит, формальный спрос.
Ясно. Хорошо. А кроме Кунгурской ледяной пещеры, как вы думаете, какие еще территории нуждаются в особой охране у нас?
Ну, вот вы же правильно сказали, у нас там порядка 700, даже больше. У нас особых охраняемых территорий, на мой взгляд, достаточно. Вопрос в том, как они функционируют в этом статусе. То есть просто наложить на них статус – это, ну, это половина дела. Вторая половина, ну, грубо говоря, заставить их работать на, не только на сохранение природы, но и на просвещение населения, на прививание любви к природе со стороны населения. Потому что у нас в основном все равно это стихийный туризм, это стихийное посещение природных территорий. И вот это как раз препятствует их сохранению в, ну, вот те же стихийные свалки, если вернемся, да, они почему образуются? Потому что мы не ценим природу. И многие эти свалки образуются, в том числе на этих охраняемых природных территориях. Потому что люди даже не догадываются об их статусе. Для них это просто лес, и лес, в который они привыкли валить мусор. И вот в данном случае природные территории охраняемые должны работать как раз центры просвещения, центры формирования любви к природе у населения, чтобы вот в том числе не было этих свалок. Ну, как минимум.
В общем, какими бы чудесными ни были инициативы, все на самом деле упирается в культуру населения, и работать нужно, начинать хотя бы с этого направления, ну или совместно. Юрий Хохлов, эколог, был с нами на прямой связи. Юрий, спасибо большое за комментарии. Будем вместе с вами следить за ситуацией.
Пожалуйста.